Сегодня я буду продолжать серию проповедей о жизни семьи. Я уже говорил несколько проповедей на эту тему, о семейной жизни. И впереди нас ждут еще интересные проповеди. Почему для семьи? Почему проповеди обращены именно на эту тему? Потому что мы, как пасторы, хотим уделять внимание именно вот этому аспекту нашей жизни, семья. Потому что там, где здоровые семьи, здоровые люди, там, где сильные семьи, сильная церковь. И это сильно влияет на нашу общину, это влияет на наш город. Как формируется, как созидается наша семья. И, конечно, по Слову Божьему, семья – это самый яркий, очевидный, видимый образ отношений Бога, Иисуса Христа с церковью, как Он любит церковь. Именно так мы видим этот образ и в семье. Сегодня тема «Семья, тесно связанная с церковью», «Жизнь христианской семьи, семья, тесно связанная с церковью». Как в моей жизни должны сочетаться вот эти две ипостаси, и семья, и церковь, почему они должны быть связаны, почему это так важно. Я нахожу вот эту связь семьи и церкви сегодня в молодом нашем поколении христиан разорванной, к сожалению. Потому что на самом деле видно, как живут семьи немножко в отрыве от церкви, считают это нормальным для себя. И некоторые считают себя достойными вот такой жизни, когда есть общественная жизнь, она как бы публичная, церковная жизнь, а есть личная жизнь. Она у меня в доме, дом моя крепость, дом – это то место, где я могу скрыться, и отдыхать, и быть в комфорте. А вот здесь я как бы напрягаюсь, немножко дисциплинирую себя, это другая жизнь немного. И в чем-то, может быть, здесь и есть правда, но тем не менее, как наш дом является и нашим личным местом и отдыха, также этот дом является и местом нашего служения, и местом нашего формирования и духовного созидания. Поэтому нельзя отделить, оторвать церковь от семьи. И кто-то сказал, что открытые двери, открытое сердце и щедрая рука – вот признаки христианской жизни. А не закрытые двери и разделение на две части. Есть что-то мое, а есть что-то церковное. Все связано с церковью. И Бог учит нас через свое слово, что семья без церкви жить нормально не может. Функционировать здраво не может. Семья нуждается в церкви. Не только ты как личность, но и твоя вся семья. И моя семья нуждается в духовном формировании с церковью, а не в отрыве, не в отрыве от церкви. И для всех нас это важно, ведь ни моя семья, ни моя жена, ни дети мои, они не являются наивысшим смыслом для меня. Это все важно, я несу ответственность за них, но ведь наивысший смысл я обретаю именно со Христом, который есть пастырь и начальник церкви моей, в которую я прихожу и обретаю этот наивысший смысл. Поэтому для счастливой семьи христианской мне нужна церковь. Я хочу быть в церкви всей семьей, а не просто сам по себе. Когда я размышлял вот над этой темой, семья, связанная с церковью, я искал библейские примеры и учения об этом, и какие есть образы тому, и как семья, а не просто одиночка, может служить церкви и Богу. И в книге «Деяния апостолов» сегодня был прочитан этот текст, 18 главы, я нашел этот пример, и вы уже понимаете, речь пойдет об этой супружеской паре Акила и его супруга Прискилла. Присцилла в оригинале, такие красивые имена. Своих детей, похоже, у них не было. Может быть, и были, но просто они выросли, значит, и ушли уже из дома, потому что не упоминаются. Но что точно мы знаем, что эта семья была многодетной. Семья была многодетной тем, что у них были духовные дети. Очень и очень много людей, в кого вкладывала эта семья, благовествуя, созидая духовно. И мы увидим библейское подтверждение тому, что церкви из язычников, из людей, которые никак не связаны с Израилем, были благодарны этой семье Акиле и Прискилле за то, что они несли Евангелие в их жизнь. Как только Павел, апостол, познакомился с этой супружеской парой, они стали друзьями навсегда. Вот такая крепкая дружба настоящая. Вчера на конференции для девушек был один из вопросов, как вот эту дружбу формировать, где ее взять, эту подругу, чтобы мне вот с ней молиться вместе, дружить, радоваться. Хороший пример дружбы, сотрудничество во Христе. Акила, Прескила и апостол Павел, они дружили не потому, что у них было хорошее времяпрепровождение, они на аттракционы ходили или в кафешке встречались, они вместе служили Богу, и это их объединяло. Одна страсть, одна надежда, одна благодать Христова, то, что их вдохновляло. И вот через эту супружескую пару Акила и Прескила, через библейское учение о семье, я вижу для всех нас большую надежду, для нашей церкви, что супружеские пары могут наилучшим образом прожить эту жизнь. Могут. Прожить эту жизнь так, что это будет оказывать влияние не просто на ваши сердца или характеры, и на ваших детей, но и на людей вокруг вас, и на церковь тоже. И вот такую надежду, такую радость я хочу передать через эту проповедь всем нам. И давайте мы поучимся от Акилы и Прескилы, от Божьего Слова, которое запечатлело эту пару на страницах Священного Писания. Как нам иметь такие семьи, столь же посвященными Христу и Церкви? Мне было интересно узнать, как началась эта семья Акилы и Прескилы. Нигде не написано, как она началась, как они встретились, познакомились. Всегда это вопрос молодых людей. А как вы полюбили друг друга? Как это было? Расскажите. Такой истории здесь мы не найдем. Но мы видим, как впервые встретил Павел Акилу и Прескилу. И оказывается, что вот когда Павел встретил их, было в Коринфе, как мы сегодня уже и прочитали, из Деяний апостолов 18 главы, Акила и Прескила уже жили в этом городе, будучи переселенными, вынужденными переселиться из Рима в Коринф. То есть ранее они жили в Риме. И это произошло из-за того, что император Клавдий, он выслал всех евреев в 50 году по рождению Христа. Историк римский Светоний говорит об этом так, что иудеи были изгнаны, потому что провоцировали разные мятежи и волнения из-за некого Христа через букву «Е». То есть явно, что плохо знали вообще, кто такой Христос, и даже не вникали в это, но исторический факт есть. Да, были изгнаны все христиане, евреи из Рима, и вот в том числе Акила и Прескила. И об этом мы читаем в 18 главе Деяний. Я еще раз повторю, 2-3 стихи. Здесь сказаны такие слова: «И нашед некоторого иудея», то есть апостол Павел, «нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прескилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал». Остался у них, у Акилы и Прескилы, и работал с ними. «Ибо ремеслом их было делание палаток». Слово «нашед» вот в этом отрывке означает, скорее всего, то, что он их искал. Что он не просто так случайно раз и встретил. «О, привет, вы христиане, я тоже христианин». Нет, явно у него была цель, он нашел их. Значит, он искал их. Очевидно, что Акила и Прескила уже были известны тем, что они христиане, они живут в этом городе, и, возможно, они были даже известны еще и с Рима, как переселенцы, как те, которые были изгнаны как христиане. И тогда не было электронной почты, но известные люди, весть о них разглашалась быстро. Сарафанное радио такое, да, оно хорошо работает. И указ Клавдия был вызван вот этими мятежами, спорами о Мессии. И что касается Акилы и Прескилы, они были, видимо, широко известны в Риме, потому что они не жили для себя, они жили для Евангелия. И, очевидно, в их доме уже собирались люди, и они проповедовали Христе. Поэтому Павел, зная о них, он искал их. Точно он нашел их. Акила был родом не из Израиля, как здесь написано Лукою в Деяниях апостолов. Он родился примерно там, где сейчас Турция. И провинция называется Понт, у самого Черного моря. И потом он жил в Риме со своей супругой Прескилой. И вот в результате был изгнан в Коринф. И вот здесь, в этом городе, они встречаются. Акила был непростой иудей, что нам точно известно. Акила и Прескила были христиане, и жена его, Прескила, была христианкой. Если вот нам, русским людям, не так просто принять Евангелие, мы слышим это каждое воскресенье через свидетельство о нашей молитве за неверующих друзей, как наш русский народ вот так вот и не русский тоже, тяжело принимают Христа, гордые, сомневающиеся и так далее, греховные, так и все люди на земле, то и еврею это было тоже нелегко, и тем более нелегко. В иудаизме до сих пор Христос как бы еще не пришел. Ожидается, что придет. Они стараются игнорировать Христа и сегодня не принимать Христа, не упоминать о Христе. Сегодня упоминался еврейский музей, такой богатый еврейский музей в Москве. Кто не был там, можете посмотреть. Там все пропитано духом Библии. Исключительно Ветхого Завета. История Израиля, Пятикнижие, вы все это можете видеть, пощупать даже, потрогать, ощутить эту атмосферу Ветхого Завета. Все указывает на что-то важное, на что-то грандиозное, что-то серьезное, со смыслом. А вот на что непонятно? Вот смотришь на все эти вещи, понимаешь, что сталкиваешься с чем-то необычным. Ну а с чем? Ведь все указывает на Христа, весь смысл Ветхого Завета, он указывает на Него, а Христа и нет. Во всем этом музее только предвкушение о Христе, но Христа нет. Думаю, когда Акила уверовал, когда вот его глаза открылись на Иисуса, когда он увидел, что все пророчества вели именно к этой личности, к Иисусу Христу, вся полнота веры в Нем, то его сердце наполнилось радостью. Наконец-то! Наконец-то! Все, о чем меня учили с детства, эти песни, стихи, традиции, поклонения, обряды, все-все-все, все вело к этой точке, к этой личности, к Иисусу Христу. И, наконец, есть смысл. Потому что всю свою жизнь ты наполнен одним вопросом. Зачем? Зачем все это? Зачем нам совершать эту субботу? Зачем постоянно в синагоге Тора читается, в храмах эти праздники совершаются? Зачем все это? И вот здесь иудеи, принимающие Христа, это все равно, что, знаете, всю жизнь стоять у такого шикарного царского дворца, у порога, заглядывать в окна. И если ты уверовал в Иисуса, ты входишь в этот дворец, и сам царь принимает тебя. Вот такое ощущение облегчения, наконец-то. Я только видел, я только предвкушал, а сейчас я этим могу жить. И Он здесь, Он живой. Иисус Христос и есть тот Мессия и Царь. Совершилось наконец-то. Иисус Христос и был причиной знакомства этих двух мужчин, апостола Павла и этого брата нашего Акила. Они встретились в Коринфе, и больше Акила и Прескила не отлучались от Павла вот в этом городе. Они оставались вместе. У них, как здесь мы видим, обнаружилось и общее дело, ремесло, шитье палаток. И это было довольно прибыльным, но трудоемким производством. Шатры, они пользовались большим спросом в те времена древние. Они нужны были и кочевникам, и разным солдатам, переселенцам. Для кого-то были настоящие дома. Кому-то приходилось подолгу жить в этих шатрах, поэтому спрос был большой. А уж тем более в Коринфе, ведь Коринф – это такой транспортный город, в котором есть торговые пути по разным направлениям. Путешественники всегда нуждаются в таких вот дорожных палатках. Какие мы здесь видим качества семьи, связанной с церковью, семьи Акилы и Прескилы, которая связана с церковью, которая любит церковь? И вы уже увидели вот в этом тексте Деяния апостолов 18 главы, первое, что сразу бросается в глаза, это гостеприимство и трудолюбие этой семьи. Посмотрите, мы читаем в Деяниях 18 главе 2-3 стихи, когда Павел нашел их, он пришел к ним и остался у них, и работал с ними, мы видим гостеприимство и трудолюбие этих двух людей, мужчины и женщины, Акила и Прескила, этой семейной пары. Они были гостеприимны, они приняли Павла к себе. Если когда-нибудь вы бывали на местах археологических раскопок, то вы знаете, или, может быть, вы читали где-нибудь, что в древности, в Израиле, дома были небольшими, 1-2 комнаты максимум. И там люди и спали, и жили, и кушали, и растили детей, и даже зимой держали животных. И все это вот здесь, в твоей квартире. Для нас это кажется невообразимым. Мы сегодня живем более комфортно. Тогда это было все гораздо скромнее. Дома маленькие, города маленькие. То, что называлось тогда городами, сегодня мы назвали бы меньше, чем деревня. Акила и Прескила были лишены родины, как мы понимаем. Они были беглецами, на новом месте им нужно было привыкать. И тем не менее они потеснились и приняли еще свой дом апостола к жить. Они пригласили его жить в своем доме, и вот там начиналось их совместное служение в Коринфе вместе. Подумайте, кто такой апостол Павел? Это неспокойный гость. Такого гостя не каждый из вас захочет иметь в своем доме. Не, ну пообедать, покормить, поужинать, это, конечно, престижно, классно с таким человеком пообщаться. А вот чтобы жить, ну это извините. Это ж надо потесниться, это ж надо потерпеть. Потому что, как Павел пишет в послании к Коринфянам как раз-таки, постоянное стечение людей, ежедневное стечение людей. То есть встречи с людьми, общение, увещание, проповедь. Это раввины Иисуса Христа. Ему все время приходилось кого-то увещевать, кому-то проповедовать, о ком-то переживать, кого-то утешать. И вот такое гостеприимство – это не просто пообщаться в кафешке или принять себе на пару часов домой. Это жить с публичным, горячим таким вот проповедником, неудобным гостем, у которого еще в своей личной жизни стандарты выше крыши. Он непростой человек, явно. И, в общем, нам не хотелось бы такого соседа иметь в своей квартире, точно. Акила с Прескилой не только захотели, они ради Христа рады были лишиться покоя, рады были лишиться и полного холодильника в своем доме, лишь бы только вместе потрудиться. Они выделили в этом смысл для себя, потому что они сотрудники во Христе. Они просто живут, чтобы был комфортный дом. И на пару часов только когда-то принять гостей. Они рады были служить Богу. И этим тоже. Своим гостеприимством и своим трудолюбием, ремеслом тоже. Они вместе делали палатки. Это значит, они приняли Павла в свой маленький бизнес. И вместе с ним трудились. И были трудолюбивы и приветливы к нему. Они взяли Павла в эту команду и таким образом могли обеспечить не только себя, но и этого труженика, Иисуса Христа. И более того, всех других братьев и сестер, которые приходили в их дом, а это точно было. И позже они пошли еще и с Павлом в Ефес. И вот здесь задайте себе вопрос. Семья, тесно связанная с церковью или любящая церковь, это семья гостеприимная. Вопрос. Как проявляем мы, наши семьи, наш дом гостеприимства? Слава Богу, нам не надо принимать таких, как апостол Павел, к себе на долгие годы жить вместе. Но гостеприимство – это служение. Это служение, это жертвенность определенная, в которой ты можешь проявить и увещание, и наставление, и утешение, и сам обогатиться через это. Как вы проявляете гостеприимство в своей семье? Как вы учите этому своих детей, друг друга? Как вы служите гостям? Как часто вы принимаете в свой дом малую группу? Те, которые принимают малую группу, понимают, что это значит и чего это стоит. Бывают ли у вас в гостях верующие просто так? Не по какому-то поводу, день рождения, Пасха, Рождество, Новый год, а вот просто так, приехали, чтобы вместе провести время и молиться, и отвечать на вопросы из Писания, и вместе планировать какое-то служение. Служите ли своим гостеприимством неверующим людям для благовестия? Знаете ли вы, что гостеприимство – это не просто призвание для особо одаренных, как вот эти вот Акила и Прескила, это заповедь для всех нас неоднократно. И в Евангелиях, и в посланиях мы читаем об этом в форме императива, повеления. Будьте странолюбивы. Посланием Петра прямо сказано, будьте странолюбивы друг к другу без ропота. И это вопрос наших отношений со Христом, как мы проявляем гостеприимство. И это тоже вопрос нашего трудолюбия. Послание Римлянам мы читаем также об этой паре Акила и Прескила. Я, кстати, скажу, что 6 раз упоминается эта пара в Евангелии, точнее в Новом Завете. И все эти 6 упоминаний Акила и Прескила всегда вместе. Такая сладкая парочка твикс. Всегда вместе. Они вместе в служении. Они вместе ради Христа. Они вместе не потому, что они такая романтическая пара, им приятно, они невозможно оторваться друг от друга. Нет. Они вместе, потому что любят Бога и любят церковь. И вот здесь этот пример прекрасный Римлянам, 16 глава, 3-4 стих. Прочитаем. приветствуйте Прескилу и Акилу, Павел пишет им в конце всего такого длинного послания, сотрудников моих во Христе. Заметьте, как он отзывается о них. Они сотрудники мои во Христе. Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, не один только апостол Павел, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь тоже приветствую. Какое единство, заметьте, этих двух разных людей, мужчины и женщины, Акила и Прескила, они вместе, они сотрудники во Христе. Они вместе не только с Павлом, но и друг с другом, чтобы быть с Павлом сотрудниками во Христе. Они вместе за одно дело, за Божие дело, готовы, как мы здесь читаем, что? Положить свою голову. Как приятно, как радостно читать такую иллюстрацию, такое свидетельство. Какое единодушие, какое согласие. Я вам скажу честно, как жаль, когда сегодня в наших семьях мужья и жены готовы друг другу голову оторвать, а не положить за Христа. Потому что не нашли общий язык, не поняли друг друга, ты меня не понимаешь, ты не вникаешь в мою жизнь, мои нужды, планы, надежды, желания. И вот такое вот недопонимание, недоуважение, недолюбовь, и все дальше можно продолжать бесконечно. Это не сотрудничество во Христе Иисусе, далеко не сотрудничество. Когда, хуже того, можно видеть место сотрудничества, какое-то соперничество в супружестве, когда мужья или жены друг друга завидуют, завидуют успеху друг друга или благословениям, которые имеют, как будто это чужой совершенно человек, вечно находится в этом бесплодном перетягивании каната, кто умнее, кто сильнее, кто лучше в этой семье. Это бессмысленно. Готовы воевать друг с другом за власть или винить друг друга. Это далеко от сотрудничества во Христе. Когда вместо сотрудничества и командного служения в семье возникает пренебрежение друг другом. Огорчение, печаль, конфликты, обиды. Как жаль, что многие семьи живут вот с этим горьким чувством неродственности, соперничества. И сравнивают себя, хуже того, еще и с другими семьями. Это тоже говорит о противоположности сотрудничества во Христе, когда мы смотрим на свою семью и сравниваем, так, у нас таких нет достижений в жизни, наши дети не такие, как у вас, а у вас вот это есть, а у нас этого нет. И начинается какая-то гонка бессмысленная. Акила и Прескила стали известны как сотрудники во Христе, а не как завистники или соперники без Христа. Более того, здесь нужно отметить, что мы с вами все безнадежно греховны, и сами по себе вот такого сотрудничества во Христе в своей семье обрести не способны без Христа. Служение Богу тем более, нам нужен Христос. Вот почему Павел подчеркивает, они мои сотрудники во Христе Иисусе. Потому что без Христа, как бы мы ни были образованы, умны, как бы ни были мы мотивированы или разносторонние, или даже терпеливы, или воспитаны, высокоморальны, все это не дает нам никакой надежды на сотрудничество в семье, на командную работу, на единство, на согласие в семье. Нет надежды. В самих нас нет такой надежды без Христа. Как мы можем служить, если сам Бог нам не поможет? Как мы можем понимать друг друга, если сам Бог нам не поможет? Это просто невозможно. Мы можем сотрудничать друг с другом в семьях, в церкви только лишь по одной причине. По причине этой личности Иисуса Христа, по причине Евангелия, благой вести через Него. Для чего мы вообще служим Богу? Это очень важный сейчас вопрос. Послание Петра... Мы имеем ответ. 2 глава, 5 стих, 1 Петра. Мы служим Богу, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Мы служим Богу, чтобы принести Ему благоприятные жертвы только по одной причине, только одним путем, только личностью Иисуса Христа, по вере в Иисуса Христа, по смирении перед Ним, по принятии Христа, никак иначе. Такого сотрудничества в моей, в твоей семье, в церкви быть не может без Христа. Это невозможно. И все наоборот. Мы можем приносить духовные жертвы, и мы можем служить угодно Богу, только лишь по вере в Иисуса Христа. Почему Бог меня не убивает? Почему до сих пор каждый из нас, и мы живы, и Иисус умер на кресте? Почему Бог меня принимает и тебя? И Иисуса Он принимает, и вместе с Иисусом и меня. Бог смотрит на нас через Христа. Только по причине совершенства, святости, непревзойденности Иисуса Христа мы все с вами можем жить и по благодати Его еще иметь такую радость, испытать единство в своей семье и в нашей церкви. Это невозможно без Христа. И Иисусом Христом мы приносим духовные жертвы, угодные Богу. Наше поклонение становится угодным Богу только благодаря Христу, Его совершенству. И наши достоинства, они просто по сравнению со Христом все слабые, даже ничтожные и порочны. Как и написано, запачканная одежда. Представьте, штаны снять с трупа и одеть, еще и сказать, вот это так классно, смотри, какой красивый. Глупость полная. Вот так выглядят все наши потуги без Христа, все наши стремления, сила воли, образование, наша разумность человеческая, наша логика плотская. Все это запачканная одежда в глазах Бога. Без Христа мы ни себя ничего не представляем. Через Христа мы испытываем огромную, невероятную, вечную радость принятия Богом и такой возможности служить Ему, принести Ему угодную жертву. Вот что испытывали Акила и Прескила. Вот о чем говорит Павел, когда говорит, что они мои сотрудники во Христе Иисусе. Подчеркивая Евангелие, подчеркивая Христа, благодать во Христе, она меняет нас, смиряет нас, чтобы никто из нас не был эгоистом, чтобы мы не продавливали свое, не возвышались над другими. Только веруя во Христа, мы можем создавать такую здоровую атмосферу и в своей семье, и в церкви, когда мои ближние – это моя команда, когда я рассматриваю моих братьев и сестер в церкви, как мою семью, как сегодня было правильно сказано, Амина, правильно. Мы семья. Мы родные друг другу по одной причине – по вере в Иисуса Христа. Как мы можем возноситься друг перед другом, превозноситься или кого-то считать хуже, слабее, тупее или как угодно еще дальше? Я, как муж, должен ценить вклад каждого члена моей семьи в это важное Божие дело. Это мои сотрудники во Христе. Я, как брат ваш во Христе, должен ценить каждый вклад каждого из вас в моей малой группе, в моей команде служения, в моей группе лидеров церкви, потому что мы сотрудники во Христе и только по причине Христа. Вот что значит быть сотрудником во Христе? Послание филиппийцам мы читаем во 2 главе, 1-4 стиха. Я прочитаю перевод Кассиана. Здесь такие слова. «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое сострадание и милосердие, доведите мою радость до полноты, так, чтобы мыслить вам одно и то же, имея одну и ту же любовь, будучи единодушны и единомысленны, ничего не делая из-за соперничества, ни из-за тщеславия, но во смирении почитая друг друга выше себя, каждый преследуя не собственную выгоду, но и выгоду других. Я возвращаюсь к первому стиху. Если есть утешение во Христе, ради Христа. Быть сотрудником во Христе в своей семье, это означает иметь единство цели, единство ценностей, единство планов, взглядов на жизнь. Как я позавчера говорил и на конференции для сестер, и сегодня скажу, любовь – это не когда люди смотрят друг на друга, восхищаясь друг другом, а когда вместе мы смотрим в одну сторону. Такая любовь Христа, когда Он говорит об Отце, мы в одну сторону смотрим. Такая любовь семьи, любящая Христа, в одну сторону смотрим. Как ценна и сильна может быть команда вот таких вот единомышленников, сотрудников, когда муж и жена восхищаются одной целью, одной ценностью, одним видением. И как горько тем семьям, в которых нет согласия в служении Богу, в цели для своей жизни, в воспитании детей или финансовых вопросах, жилищных вопросов. И всем незамужним и неженатым в этом зале скажу, еще до того, как вы примете решение в своем сердце, согласитесь стать мужем или женой, подумайте, согласны ли вы на те цели, которые стоят перед человеком, с которым вы собираетесь жить вместе. Единство, сотрудничество во Христе также означает и единство со внешними служителями. Заметьте, Акила и Прескила, как семейная пара, стали сотрудниками Павла, апостола в служении. Так что твое сотрудничество и единство и согласие в семье не замкнуто на семье. Вот почему опасно нам закрыть свои двери дома и сказать, как нам хорошо, или ставить это целью семейной жизни. Цель семейной жизни – прославить Христа и стать сотрудниками во Христе не только для нас двоих в своем доме, но и для других, для церкви. В данном случае Павел говорит о себе, о своем примере. Они мои сотрудники. И тут же говорит о том, что они стали сотрудниками многих и многих верующих по всей Ахае, по всей Азии. Если у вас нет единства в доктринах, в богословии, в Божьем Слове с теми людьми, которые находятся за пределами вашей семьи, вам будет трудно быть с ними в сотрудничестве во Христе. Я бы сказал, даже невозможно. Это будет постоянный спор, постоянное несогласие, постоянные стычки, какой-то даже компромисс на уровне греховности. И это неправильно. Но как ценна и сильна становится та команда, в которой единомысленники, единоверцы. Как Даниил и его братья, которые вместе с ним заодно были. Как Павел и эта семейная пара Акила и Прескила. Я с уверенностью могу сказать, как моя церковь, русская библейская церковь. Здесь я нахожу моих единоверцев и моих единомысленников, и я радуюсь, что моя семья в этой церкви. Помните, помогать сотруднику, который также является твоим братом, сестрой во Христе, это является достойным плодом для Бога. Не соперничать, не сравнивать себя с другими верующими в церкви, а радоваться успеху братьев и сестер и даже посодействовать этому успеху, потрудиться для этого успеха. Вот для чего жили Акила и Прескила. Они не искали своего статуса, пользуясь Павлом. Они не искали своего, служа вместе с Павлом. Они поддерживали его в служении. И такими должны быть и мы все с вами. Наша цель служения не в том, чтобы искать свое признание, повысить свою самооценку. И даже быть членом Русской Библейской Церкви не означает сегодня кичиться этим перед другими людьми, а наоборот, ставить своей целью. Я хочу помочь тебе стать зрелым во Христе, сильным во Христе, плодоносящим, плодотворным во Христе. Вот о чем говорит здесь Павел. Они мои сотрудники во Христе Иисусе. Они голову свою полагали, вы понимаете? Они рисковали собою. Ради служения, ради Христа и ради успеха служения апостола Павла, который был направлен ради Христа. Итак, еще раз повторюсь, дорогие братья и сестры, дорогие семьи, супруги, не завидуйте друг другу, не соперничайте друг с другом, не ищите своего в своем служении или в семье, не противопоставляйте, наоборот, поощряйте друг друга, радуйтесь разности друг друга, радуйтесь этому. Потому что это есть дополнение. Старайтесь больше обсуждать вместе, уточнять, какая у вас общая цель, к чему вы стремитесь, куда вы идете. Потому что вы живете ради этого. Нет смысла больше, чем этот, служить Христу и быть тесно связанным с церковью, которую ты любишь. Жены, я вас прошу в этом собрании, всех вас прошу, посвятите себя успеху служения вашего мужа. Быть сотрудницей во Христе – это значит поддержать его руки, его сердце, его душу, его цели и планы, его призвание от Бога. Мужья, я вас призываю, любите жену свою, любите ее, как Христос возлюбил церковь, жертвуя собою, думая о ее развитии духовном, о ее духовном благосостоянии и безопасности. Это и есть сотрудничество во Христе. Это и есть, о чем мы читаем и в послании Ефесянам, когда в 5 главе такое четкое есть описание, инструкция, как любить нам в семье друг друга. И помните, не существует такой команды, где ты был бы одиночкой. Нет такой команды. Это не команда, ты просто одиночка. Если вы терпите, не терпите никого рядом с собой, то, скорее всего, вы просто непослушный Богу человек. Акила и Прескила стали известны как сотрудники апостола Павла, сотрудники во Христе. Укрепляйте, братья и сестры, семьи нашей церкви, укрепляйте это единство, это согласие в своей семье. Жены, подумайте, как вы посвящаете себя успеху своего мужа в его призвании, в его одаренности от Бога, в его служении. Поддерживаете ли вы в служении своего мужа? Мужья, еще раз скажу, любите жену. И подумайте, как вы служите жене, как вы служите ее духовному освящению, ее зрелости, ее радости во Христе. Братья и сестры, и еще один вопрос. Подумайте, заметно ли по вам, что вы не ищете своего в служении, в церкви, в малой группе, что вы не ищете свои выгоды? Как я прочитал в послании филиппийцам, каждый, преследуя не собственную выгоду, ища утешение во Христе. Видят ли ваши родные, что вы не ищете свои выгоды? Видят ли ваши партнеры в церковном служении, что вы не ищете свои выгоды? Что вы сотрудники во Христе, а не в своей самооценке, в своем признании перед людьми или в своем эгоизме? Я вернусь снова к Деяниям 18 главе. Сегодня она была прочитана полностью. Там мы видим еще одно качество этой семьи Акила и Прескила. Я называю это бесстрашие и верность Евангелию. Мы видим смелость этой супружеской пары. Они готовы идти на риск, они готовы отдать голову ради Христа и ради своих братьев и сестер, служа вместе с ними. Здесь есть два примера, 18 главе 4 по 6 стихи, а потом с 11 по 13. Первый пример, когда Павел проповедовал о Христе всякую субботу, он говорил в синагоге, убеждал иудеев, эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрязши одежды своей, сказал им: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Поворотный момент, кстати, в Деянии апостолов. И дальше мы читаем в 11 стихе. «И Павел оставался в Коринфе год и шесть месяцев, поучая тех уверовавших людей там в Коринфе Слову Божию. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла, привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону». А дальше мы читаем, как они его побили там. «Представляете, у вас в доме, а мы точно знаем, что Павел жил в доме Акилы и Прескилы, это второй стих, вы видели это, он остался у них и занимался одним ремеслом с ними, в вашем доме живет преступник. Не один день, и даже не неделю или месяц, а целый год и шесть месяцев. Рецидивист. И вы укрываете его еще в своем доме». Именно столько укрывали Павла, Акилы и Прескила. И делали они это спокойно, уверенно, с радостью даже, кажется. Они не рвали голову, на голове волосы свои. «Вот, преступник в нашем доме, что делать, что делать?» Они не мучили своим сердце. «Вон старый Павел живет тут с нами, мучает нас, не дает нам спокойно жить». Не ворчали. Они даже не вздохнули с облегчением, когда он собрался в Ефес. Собрали манатки и пошли за ним. Они рисковали своей жизнью. Вот что здесь мы видим. Они голову свою полагали за жизнь Павла и за служение Христова. А теперь подумайте, за что сегодня полагают голову молодые семьи христианские? Много работают, много тратят. Залезают в очередной кредит, чтобы лучше отдохнуть, упаковать семью, детей, купить новую технику. И как это не похоже на жизнь этой супружеской пары Акила и Прескила? Они были в бизнесе. Да. Они имели возможность зарабатывать больше, точно. Но они сознательно выбрали путь, будучи, оставаясь в бизнесе, служить Христу всем, что у них есть. И своим бизнесом тоже. Их жизнь заключалась в исполнении Божьей воли, а не своих земных планов. Они всем жертвовали ради этого. Все их заработки уходили на обеспечение не просто быта, мебели, отдыха, развлечений, а на обеспечение святых, которые приходили в их дом, живших в их доме. И на миссионерское путешествие с Павлом, ведь это тоже затраты. Переезжать из города в город. Они точно много переезжали. Сначала из Рима в Коринф, потом из Коринфа в Ефес, потом обратно из Ефеса в Рим. Почему мы читаем послание римлянам приветствия именно в Рим, к Акиле и Прескиле? Жизнь их была наполнена страстью служить Богу. Они вкладывались в Божие Царство. Они инвестировали все, что у них было. И не он один, не один Акила, а и Прескила вместе с ним, служа Божьему народу. Братья и сестры, я уверен, что они вели более скромный образ жизни, чем могли бы себе позволить. И это точно. Просто даже измерить их рабочее время. Их вечера точно были связаны с изучением, публичным чтением Божьего Слова и разъяснением апостола Павла от этого Слова. Их выходные точно были связаны со служениями проповеди Евангелия. И сам факт того, что они последовали за Павлом в Ефес, чтобы и там послужить, все указывает на то, что они жертвовали всем, что у них было, ради Христа. Они отдавали все, что у них было. Они не тратили время на развлечения, просто не было на это время. На какую-то иллюзорную карьеру. Они отдавали вечера и выходные на Христа и служение вместе с Павлом. И вместо дополнительных шабашек, вместо того, чтобы потратить свое время на что-то для себя. У них даже нет такого лексикона, мы не читаем нигде. И они расслабились. Наступил шестой день недели, и они расслабились. Причем в компании, мужики с мужиками. За что сегодня вы полагаете свою голову, братья и сестры? За что вы отдаете себя? За что вы рискуете? Чем вы рискуете? Что вы отдаете ради Христа? Просто подумайте об этом. Ведь это не ангелы, это обычные люди. Такой же мужчина, такая же женщина, как и все сидящие в этом зале, как и я здесь стою перед вами. Обычные люди. Их необычность только в том, что сердце билось верою в Иисуса, сотрудники во Христе Иисусе. Этим все сказано. И шесть раз упоминается о них, как о тех, которые жертвовали всем для Христа, служили Ему, любили Его и отдавали все ради Него. Я, братья и сестры, вас умоляю, прирастайте не роскошью, а добродетелью. Окружайте себя Божьим народом, Божьим Словом и возможностью принести плод для Божьего Царства. Полагайте свою голову за Евангелие. Не жалейте себя в этом. И подумайте, на что вы тратите свои выходные, свои заработки, свое свободное время. И еще подумайте, чем вы мотивированы, когда вы выбираете работу или новое место жилища для себя. Подумайте, делали ли вы когда-нибудь такой же сознательный выбор жить более скромно ради служения Богу, хотя возможности позволяют вам и жить, и не скромно. Но вы сознательно выбрали такой путь, потому что жизнь так коротка. Следующий важный пункт я вижу в служении этих двух людей, Акила и Прескила. Он находится там же, в Деяниях 18 главе, а потом я снова вернусь и к римлянам. Это наставление в Писании от этой семьи и их высокая репутация среди верующих. Деяния 18 глава, в самом конце, заканчивается тем, что они встретили этого брата нашего, Аполлоса. Этот Аполлос, он проповедовал о Христе, но что-то было не совсем точным в его проповеди, хотя он верил в Иисуса, он возрожденный человек. Тем не менее, услышав его, Акила и Прескила приняли его. Обратите внимание, приняли его. Это значит, они опять оказали гостеприимство. Это вот их особенность такая похожая. И точнее объяснили ему путь Господень. И опять же, в Римлянам 16 главе мы читаем, как Павел говорит, я благодарен им, и не я один, но и многие-многие из язычников благодарны этой паре. С годами Акила и Прескила обрели высокую репутацию в церквах среди Коринфа, Ефеса, Рима, а это города не маленькие, и они не затерялись в них. Верующие этих городов были им благодарны, и в том числе вот этот еврейский проповедник, наш брат во Христе Аполлос, красноречивый, сведущий в Писаниях, как о нем говорит Божие Слово, но есть одна вот проблемка, он не полностью или не точно благую весть изъяснял, он знал только крещение Иоаннова, и на этом, видимо, акцентировал проповедь Евангелия. И обратите внимание, они тоже приняли его, приняли в свой дом, оказали ему гостеприимство, чтобы в доме объяснить ему точнее путь Господень. Чтобы поправить Аполлоса, они должны были сами знать хорошо Божье Слово. Что это нам говорит? Это говорит нам о том, что эта семья, эта супружеская пара, не оканчивая высших духовных заведений, не имея какую-то особенность, вот знаете, от всех других людей, они просто посвятили себя любить Божье Слово, изучать его и знали его. Ведь те люди, которые не знают Писания, не смогут и поправить и других. Те люди, которые не знают Писания, сами как неукоренившиеся и неплодоносящие. Акила и Прескила знали Божье Слово. И вот еще интересная деталь. Заметьте, в Деяниях апостолов написано, что они вместе, Акила и Прескила, точнее объяснили ему путь Господень. В этом процессе помощи проповеднику Аполлосу участвовало двое, а не один. Мы вдвоем несем ответственность за авторитет Божьего Слова в моей семье. Мы вдвоем несем ответственность за проповедь Евангелия неверующим людям. Мы вдвоем несем ответственность за помощь нуждающимся в нашей церкви. Это не мое личное дело. Это наше общее дело всей семьи. Всей твоей семьи. Они были способными к такому вот заботливому вразумлению, чтобы проявить такое терпение, объяснять, пояснять Аполлосу, что не так. Заметив неточность, они не встали при всем этом собрании. «Стой, Аполлос! Хватит! Ты ошибаешься!» А потом еще и Прескила. «Да-да, ты точно ошибаешься!» Они с любовью послужили этому проповеднику, дождавшись до конца его публичного служения, пригласив его в свой дом, как здесь написано, приняли его, проведя с ним немало времени, чтобы защитить его и чтобы помочь ему, а не опозорить его. Их целью было созидание человека, помощь ему, а не чтобы «вот истина такая, ты должен знать правду, пусть она тебе неприятна, но она такая». Их целью было созидание, их целью было служение, потому что они, еще раз, сотрудники во Христе, а не соперники. Им Аполлос, хоть они, может быть, и не знали его раньше, был родным, как брат во Христе. Они думали о его созидании, его служении. Желаю вам стать известными вот такой заботой о людях. Желаю слышать много благодарности в ваш адрес, потому что вы любите Христа и любите людей, идущих рядом с вами. Ваш дом должен быть домом Священного Писания. Пусть к вам приходят за советом. И даже если к вам не приходят, пригласите. Проявите гостеприимство. С заботой исправляйте убеждения людей. И делайте это, как Акила и Прескила. С терпением, с великодушием и с целью возрастания человека, а не втоптать его в грязь. Домашняя церковь дважды упоминается Римлянам в 16 главе, домашняя церковь Акилы и Прескилы, а еще и в послании к Коринфянам мы читаем в 16 главе, 19 стих, там есть такое приветствие от апостола Павла, он говорит, приветствуют вас церкви Ассийские, то есть из Ефеса, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. То есть, помните, они в Коринфе провели вместе в служении почти полтора года, больше, с апостолом Павлом, потом переселились в Ефес. И вот из Ефеса Павел пишет в Коринф приветствие от Акилы и Прескилы и их домашней церкви. Библия дважды упоминает, что в доме Акилы и Прескилы собиралась церковь. Так было в Ефесе и в Риме. О чем это говорит нам? Ну, во-первых, здесь нужно рассказать историю. Ранние общины христиан собирались в частных домах. У них не было такой возможности арендовать гостиницу большую или какой-нибудь дворец, или уж тем более построить дом молитв. Нет. Это было времена гонений. И сведения есть исторические о том, что до самого третьего века существовала вот такая практика. Верующие собирались по домам. И, конечно, это делало зависимыми верующих от гостеприимства более обеспеченных людей, которые имели такую возможность принять верующих людей в своем доме. Домашние церкви упоминаются также и в послании к Колоссянам: «Приветствуйте Нимфана и его домашнюю церковь». Послание Филимону: этот Филимон – богатый землевладелец, и привет его домашней церкви. То есть это была практика того времени. Церковь собиралась в доме. Владелец просторного дома, естественно, мог послужить всем, что он имел, принимая к себе всю церковь, и собрание проходило в его стенах. Они даже специально так переобустраивали свои дома, что обычно бизнес был или магазинчик, допустим, на первом этаже, а на втором этаже они сами жили. Скорее всего, Акила, Прескила также имели бизнес на первом этаже, а на втором этаже жили, и там и принимали друзей, гостей и церковь. Наша церковь сегодня не испытывает гонения. Сегодня мы можем собраться вместе. Наша церковь – это община, которая состоит из множества домашних собраний. Ведь каждая семья – это духовное собрание. Каждый дом, каждая семья – это духовное общение. И вот мы все вместе собраны из этих маленьких духовных общений в одно огромное большое собрание церковь. И это хорошо. Мы благодарны Богу, что сегодня время тихое и безмятежное, и мы молимся об этом. Вот почему мы молимся за власти, как учит Писание. И Божьи люди, они не могут быть в отрыве друг от друга. Вот почему мы хотим быть вместе. Мы должны быть вместе даже. Но также нужно отметить, что и важно иметь и духовное собрание каждому из нас в своей семье, каждому в своем доме. Как важно нам быть вместе в этом общении, служении, в такой канонии, соучастии, назидании друг друга. Также нам нужно это созидание внутри, каждому в своей семье. Мужчины, к вам я сейчас обращаюсь. Послание Титу, 1 главе, 7 стихе, ваша роль четко сформулировано: ты должен быть Божьим домостроителем, Божьим домостроителем, созидателем своего дома Божьим. Ты должен быть хорошо управляющим домом своим, детей, содержащим в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божьей? Мужчины, Божий план для вас, как дома, так и в церкви, чтобы вы приняли на себя эту роль любящего лидерства. Лидерство. А что значит дома? Это значит все. И финансы, и семья, и имущество, и воспитание детей, и атмосфера в доме, и духовное формирование всех, кто является членом твоей семьи. Женщины, к вам я обращаюсь сейчас. Послание Титу во 2 главе записано с 4 стиха. И ваша роль – любить мужа, любить детей, быть целомудренной, чистой, попечительной о доме, доброй, покорной мужу, да не порицается Божие Слово. И ты, сестра, и ты, женщина, можешь созидать вот эту домашнюю атмосферу духовного формирования и радости. И ты наполняешь свое жилище Божьим Словом и молитвой так, чтобы Божье Слово не порицалось. Я призываю вас всех, братья и сестры, семьи РБЦ, созидайте и укрепляйте духовное общение в своем доме. Превращайте ваш дом в место покоя, в место, в котором есть подлинное поклонение Богу, радость во Христе, забота, наставление, духовное размышление, молитвенное прибежище. Вот такими домами должны стать нашей семьи. Я молюсь об этом и призываю всех нас к этому. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Господь, я благодарен Тебе за благодать Твою, что мы без Тебя никогда бы и не знали, как нам жить и как иметь радость в этой земной жизни. Без Тебя нет у нас никакой надежды, а в Тебе мы обретаем полноту радости, полноту вечной жизни и жизни с избытком, в том числе и в наших семьях. Господи, я благодарен Тебе, что Твой план, Твой замысел о наших семьях быть именно такими, счастливыми, наполненными Твоим Словом, Твоей силой, Твоей святостью и любовью, так, чтобы эта любовь переливалась за рамки только наших собственных домов и семей, и распространялось и на всю церковь, и на всех наших друзей неверующих, которые видели бы наши отношения, и любовь, и добрые дела, и прославили бы Тебя, Господи. Молю Тебя, благослови, чтобы именно личность Твоя, Иисус Христос, объединяла всех нас и давала нам надежду в наших семьях, когда есть боль, когда есть печаль, обида или горечь. Господи, прошу Тебя, разрушай своей благодатью, своим Евангелием такой эгоизм, такую гордость, такое высокомерие. И наполни наши семьи вот таким сотрудничеством, которое было у Акилы и Прескилы, и они стали известны этой любовью к Тебе, этой любовью к сотруднику апостолу Павлу и к Церкви Твоей Божией, Господи. Я молю Тебя о любви всех наших семей к Тебе и к Церкви нашей поместной, чтобы нам испытывать радость, что мы единомышленники Евангелия Твоего, единоверцы в Тебя, Иисус Христос. Укрепи наши семьи, благослови, чтобы наша большая семья, Русская Библейская Церковь, укреплялась и наполнялась еще большим количеством людей, верующих в Тебя, любящих Тебя, посвященных Тебе. Защити, Господи, наши семьи от эгоизма, от потребительства, от жизни земной, порочной, похотливой, которая бесплодна и бессмысленна. Господи, наполни наши семьи такой радостью служить Тебе. И даже когда мы устаем, когда мы испытываем усталость, тяжесть и ограниченность нашей плоти и нашей души, Господи, помоги нам укрепляться не развлечением, помоги нам укрепляться Евангелием Твоим, Тобою, Господи. Как Ты сам, Иисус Христос, укреплялся в молитвенном уединении и ночами молясь, Господи, влеки и нас к Себе также, влеки наши души к Тебе, чтобы мы, Господи, укреплялись Тобою, а не земными какими-то костылями, не земными какими-то инструментами, которые ничего не дают ни душе, ни жизни. Господи, благослови нас, укрепи нас радостью в Тебе. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.